Мы читаем книгу «Зоар для всех», первый том, предисловие книги «Зоар», страница 386, общее выяснение всех 14 заповедей, первый пункт, первая колонка, слово Раби Шимон. Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ, избранные вопросы будут заданы в течение урока.
Каждый говорит одну фразу, чего он ждет от книги Зоар. Продолжаем семинар. Вперед. Одна фраза, чего жду я от Зоар.
Что мы притянем свет, каждый ради других.
Дай им слияние и раскройся в них, потому что от этого есть, ты получаешь наслаждение.
В Зоре есть сила реализовать эту молитву. Действительно, через учебу мы получили силу реализовать молитву, молитву за общество.
Чтобы дал товарищам свет, возвращающий к источнику.
Каждое слово, которое мы читаем, чтобы это дало силу для слияния, товарищи.
Сила Зоар. В Зоар находится сила, поскольку там люди находились в объединении, 10 человек как единое целое, поэтому не смогли притянуть высший свет к себе и написать об этом. Как мы можем получить ту самую силу, тот самый свет, который они притянули, и к нам тоже? Для того, чтобы исправить себя. В какой форме мы должны находиться? Пожалуйста. Краткая фраза, каждый.
В устремлении, чтобы свет раскрылся в товарищах.
Из-за объединения между нами мы обратимся к просьбе о свете для величия товарищей.
Мы должны быть включены и включать друг друга и как одно желание.
Только из объединения, чтобы мы вместе почувствовали, что мы находимся в учебе, мы вместе находимся в этой молитве за общество, чтобы мы не выходили из общества, из общего.
Каждый в круге, он как малхут по отношению к другим, которая концентрирует, притягивает. Что говорит малхут?
Говорит, давайте объединимся, чтобы раскрылся в вас свет.
Да, видимо, Малхут хочет быть Есодом, соединить всех, чтобы был совершенный кли.
Ну и продолжим. То, о чем мы говорили, мы продолжим сейчас во время учебы.
389-я страница, вторая колонка внизу. Раби Шимон разъясняет сначала общее выяснение всех 14 заповедей, как они соотносятся с 7 днями творения. Первый пункт. 613 заповедей Торы называются вложениями, а также советами, потому что в каждом понятии есть подготовка к постижению, обратная сторона, и постижение понятия, лицевая сторона, по ним. Подобно этому есть в Торе и заповедях понятие «сделаем» и «услышим». Когда выполняют Тору и заповеди в свойстве «сделаем»,
то есть для того, чтобы построить кли,
прежде чем удостаиваться услышать.
Получить наполнение.
Называются эти заповеди 613 советов. Подготовка, обратная сторона. А когда удостаиваются услышать
наполнение,
613 заповедей становятся пкудин, вложениями, от слова пикадон, вклад. Ибо в каждой заповеди вкладывается свет ступени, соответствующей определенному органу из 613 органов и связывающих с укажилий души и тела. Таким образом, благодаря выполнению заповеди, он притягивает к органу, соответствующему в душе и в теле этой заповеди, свет, относящийся к этому органу и сухожилию. И это является паним, лицевой стороной этих заповедей. Поэтому лицевая сторона заповеди называется вложение. Раби Шимон разъясняет, что 14 заповедей включают все 613 заповедей, так же, как 7 дней творения включают 7000 лет. Поэтому он соотносит их с 7 днями творения и связывает каждую из заповедей с днем, относящимся к ней. И поскольку они включают все 613 заповедей, следует прилагать усилия в выполнении их каждый день. Второй пункт. Первая заповедь.
У всех есть книга Зор, да? Какова разница между 613 советами и 613 вложениями? Пожалуйста. Каждый дает ответ. Быстро. Семинар продолжается.
Не знаю.
Молитва — это 613 советов, эйтин, а наполнение — это 613 вложений, пкудин.
Да, подготовка — это советы, а вложение — это уже получение света.
Да. Это советы, в которых есть способность, особая способность прийти к реализации. А вложение — это наполнение, которое мы получаем вследствие выполнения, практического выполнения заповеди. Что-то в этом роде.
Советы, и когда слышат советы, это уже кли.
Эйтин, советы — это сделаем, а пкудин, вложение — это услышим.
Почему о вложениях написано «услышим», «слышать» слово его? Ну, это вопрос, пожалуйста. Почему цель в том, чтобы услышать? Пожалуйста.
Для того, чтобы идти по его пути.
Потому что он все время говорит, но нет синхронизации между нами и им. Когда есть синхронизация, тогда мы слышим его указания, его желания.
Поскольку слышание — это высшее знание. Это только когда мы идем по пути преодоления, в состоянии ахор, которые были в Ицот, в советах. Только тогда мы удостаиваемся слышания, пкудин, вложений. Но это высшее знание. То есть против преодоления, против разделения.
Можно также сказать, что услышать, согласно парцуфу, это свойство бина. По сути дела, это уже практическая реализация действия по отдаче. А все советы — это только действия, которые человек делает, через которые постепенно он очищается с помощью света, возвращающего к источнику. А здесь уже на практике включается это уже вложение.
Слышать и получить, слышать, это значит наполнять наполнение. То есть, когда мы отдаем и доставляем ему наслаждение.
Это отдача ради отдачи.
Что означает, что в каждой заповеди из 600, в каждую заповедь из 613 заповедей вложен определенный свет, соответствующий именно этой заповеди? Пожалуйста, быстро, говорите кратко.
Исправление каждого кли.
Собственно, это определенный слой слияния.
Давайте постараемся в этом выяснении соединиться с авторами Зоара. Пусть дадут нам ответ. Они тоже сидели так в семинаре. Ну.
Они так сидели на семинаре, и когда они выполняли совет, они чувствовали, что они хотят убить друг друга, и тогда они почувствовали, что вложен огромный свет в эту заповедь об объединении.
Заповедь — это, кроме того, от слова «вместе», «мицва». В действиях по нашему объединению, связи мы создаем кли. Только в нем может раскрыться свет, только из объединения. Это, по сути дела, соблюдение заповеди. Это исправляет объединение с ближним. Только с помощью объединения возникает место, где может раскрыться свет, который связан с этим действием по объединению.
Все формы связи между нами вложен свет.
Во всех заповедях вложен свет, пока мы не пользуемся им ради отдачи, то есть исправляя заповедь, эту букву, тогда можно получить свет ради отдачи.
То есть у нас есть 613 цветов, 613 цветов Торы, и относительно них 613 килим, которые сначала исправляются, а потом наполняются. Ну, продолжим.
Второй пункт. Первая заповедь — заповедь страха, основанного на том, что он велик и правит всем. Она является общностью всей Торы и заповедей. Ступень Парцуфа Абвеимы, мира Ацилут, обозначаемая буквой Юд имени Авая, свойство чистый воздух, относящийся к Гарбины, велик, высший Аба, в котором скрыто Хохма Стима Арихампина, Юд, и правит всем, высшее Има, наполнение Вавдалет, слово Юд. И поскольку в них скрыто Хохма Стима Арихампина, которую до завершения исправления мира недостойны получить, они передают только свет Хасадим, называемый чистый воздух. По этой причине нет у них открытого речения в Торе, ведь им соответствует речение «вначале создал Творец», скрытое речение, в котором не указывается произносящий его. А второй отрывок: «Земля же была смятением и пустынностью, и тьма пребывала над бездной, и Дух Творца» означает наказание тому, кто не выполняет заповеди страха. И это четыре вида смертного приговора: пустынность, удушение, смятение, побиение камнями, тьма, сожжение, дух, отсечение головы.
Так какова первая заповедь? Страх. Как мы можем себе представить этот страх? Не в соответствии с тем, что написано здесь, а вы помните, мы читали о страхе? В статье Пкуда Йорайта, заповеди Торы. Где это было? Заповедь.
В предисловии книги Зоар.
О! 342 страница. Заповедь страха — это первая заповедь. Первая заповедь, вы видите? 342 страница. Параграф, где мы учили о том, что первая заповедь — это заповедь страха. И тут то же самое, только он, может быть, немножко иначе делит. Можно разделить заповеди по тому, насколько они относятся к различным частям парцуфа, к порядку исправлений, как в нашем теле есть различные системы. Поэтому все зависит от того, какой системе отнести тот или иной орган. Поэтому первая заповедь — это заповедь страха. Давайте почитаем, что он пишет здесь о страхе.
191 страница, 191 пункт.
Нет, 189. Почитаем.
Вначале создал Творец. Это самая первая заповедь из всех. Эта заповедь называется «Страх Творца», называется началом.
Где здесь он говорит о том, что фраза «вначале сотворил Творец» — это скрытое.
Как сказано, начало мудрости — страх Творца, а также страх Творца — начало познания, поскольку страх называется начало. И это врата, открывающие вход в веру. И на этой заповеди держится весь мир.
Потому что вера — это сила отдачи, и для того, чтобы приобрести, для того, чтобы обрести силу отдачи, необходимо вначале сформировать в себе страх.
Непонятно, почему Писание в одном месте называет страх началом мудрости, в другом — начало познания. Объясняется, что страх является началом каждой сферы, и постигнуть любую сферу можно лишь придя к сначала к постижению страха.
И теперь мой вопрос. Почему? Пожалуйста. Почему мы должны перед каждым действием, чтобы у нас был страх? Что такое страх? Ну, давайте подумаем сами. Почему страх — это настолько важная заповедь, великая, настолько, что она предшествует любому духовному действию? Неважно, даже если мы забыли, не помним, давайте пофантазируем.
Чтобы мы сделали все действия не ради себя, а ради Него.
Перед любой вещью, которая важна мне, одно из ощущений, которое поднимается во мне, это страх. Это не связано с понятием важности?
Да, это основа, страх неудачи. Это самый большой двигатель больше всего.
Почему нужен страх? Потому что цель творения — это дать добро сотворенным. И поэтому мы должны прийти к совпадению по свойствам, к слиянию, для того, чтобы мы действительно он мог дать нам наслаждение. И этим мы доставляем ему наслаждение. Поэтому должен быть страх, что...
Если можно, я хочу исправить или добавить немножко вам. Заповедь называется что-то, что к чему я должен прийти. Это желательно. Это хорошо, если я прихожу к этому. Почему хорошо, чтобы я пришел к состоянию, которое называется страх? С этой стороны подойдите к тому, чтобы решить проблему. Хорошо? Почему хорошо прийти к состоянию страха? Должно быть что-то хорошее, желательное, самое важное для меня. Важнее всего, я должен прийти к состоянию, которое называется страх. Почему? Что раскрывается мне в страхе? Что я постигаю? Почему это настолько обязательно? То есть все исправления потом. Вначале страх. пожалуйста.
Потому что страх — это страх не потерять связь с Высшим, потому что все, что у нас есть, это только возможность быть слитыми с Ним, в связи с Ним. Ради чего я делаю, ради кого я действую? Страх должен быть, доставляю ли я Ему наслаждение или себе наслаждение? И в этом теряется, чтобы не потерять связь с Высшим. Относительно этого должен быть страх о связи с Высшим.
Страх — это, на самом деле, трепет, что я не достигну цели до того, как ты подходишь к действию. Если ты сфокусирован на этом направленном намерении, то ты в пути.
Страх устанавливает мне начало, важность, величие Творца. И тогда отсюда я могу прийти к вере.
Товарищ, просто у меня это было в голове, он просто у меня забрал слово. Трепет — это страх.
Давайте почитаем сейчас параграф 189.
191. Страх, являющийся основой, когда человек испытывает страх перед Господином своим, потому что Он велик и правит всем, является основой и корнем всех миров, и все считается как ничто перед Ним.
Прийти к состоянию, что так я это чувствую, чувствую во всех своих костями чувствую, всей своей сущностью. Это то, что меня правильно выстраивает, устанавливает относительно Творца, относительно всей действительности. Еще раз.
Страх, являющийся основой, когда человек испытывает страх перед Господином своим, потому что Он велик и правит всем. И является основой и корнем всех миров, и все считается как ничто перед Ним.
То есть вместо моего эго, вместо различных вещей, которые меня притягивают или, наоборот, пугают меня, я раскрываю, что есть только одна высшая сила, которая властвует всем, делает все, определяет все. Да.
Как сказано, а все живущие на земле считаются как ничто. Поэтому все свое стремление необходимо обратить к месту, которое называется страх.
Достичь этого является нашим самым первым стремлением.
Есть три вида страха Творца, и только один из них считается истинным страхом. Первое. Когда испытывает страх перед Творцом и соблюдает заповеди Его,
чтобы все было ради отдачи,
для того, чтобы жили сыновья Его, и он сам был защищен от телесного и денежного наказания. Страх перед наказаниями этого мира.
И обычно мы находимся в этом.
Второе. Когда боится также наказаний преисподней. И эти два вида не являются истинным страхом, ведь он боится не за Творца, а за собственное благополучие.
Однако вторая заповедь, второй вид страха, когда я боюсь наказания преисподней, этого не хватает мне. Я должен еще от страха перед наказаниями этого мира перейти к страху перед наказаниями будущего мира. Это тоже не является излишним. Это уже заставляет человека делать расчет с Творцом.
И получается, что польза собственного благополучия — это корень, а ветвь...
И вопрос у меня такой.
Тут страх.
Мы вообще находимся в этих видах страха? В первом виде, втором, может быть, третьем? На каком уровне страха я нахожусь? Чего ты смеешься? Чего? Я вообще ни на какой ступени не нахожусь. Я еще до того боится Творца и выполняет Его заповеди для того, чтобы жили сыновья его, и сам он был защищен от телесного и денежного наказания. Я делаю расчет с Творцом. Я делаю все в таком виде? Ради отдачи. Соблюдая его заповеди.
Ну?
Только чтобы было хорошо мне в этом мире, ладно. Но я делаю расчет с ним? Ежеминутно нахожусь в первой заповеди или нет?
Ну,
ответь.
Нет.
Нет, верно? А второе еще хуже. Страх преисподней. Это когда я представляю себе, что я остаюсь в свойстве ради самонаслаждения. И когда мне раскрывается что-то от истины, как я сгораю в огне стыда, в том, что мне давали, а я этого не делал, не выполнял, не смог, и так далее. Это ад. И эти два вида не являются истинным страхом, ведь он боится не за Творца, а за собственное благополучие. То есть не за что-то, что вне его, а чтобы с ним случилось что-то хорошее. Таким образом, собственное благополучие — это корень, это причина, а страх — это ветвь, исходящая из собственного благополучия. Так в каком виде страха мы находимся? Это мой вопрос. Пожалуйста. Ну? Вперед, вперед! Не стесняйтесь. Чего боится каждый?
Ну?
Боится потерять связь с товарищами, связь, в которой скрывается Творец.
Боится потерять? Ну, Нив, что с тобой? Кроме твоей жены, которую мы знаем, что ее боишься, чего ты еще боишься?
Боюсь не получить почести, не управлять, не зарабатывать. Я могу продолжать, но мы должны подниматься в семинаре. Боюсь, короче говоря, не наполнять себя, чтобы мне было некомфортно.
Это все понятно, что у каждого страхи такие, что... Не зачем их даже рассказывать это остальным, потому что остальных то же самое. Но как можно, по крайней мере, эти страхи связать с Творцом? Перейдем к такому вопросу. Как мне даже вот эти материальные страхи, семейные, как их связать с Творцом? По крайней мере, каким-то образом прийти к первому страху. Да, Гершин. Ну, друзья. Полслова каждому. Нет времени.
Как связать материальные страхи с Творцом?
Да. Чтобы прийти к первому виду страха, необходимо связать все наши сегодняшние страхи, все, что я чувствую, все, чего я боюсь, с Творцом. Без Творца вообще не о чем говорить. Это не первый, не второй страх. Это вообще ничего. То есть я связываю свое существование с ним. Все. Как это сделать? Что все, чего я боюсь банков, полиции, войны, болезней, неважно что, как это связать с Творцом? Мой бизнес. Как в эту картину ввести Творца? Что он боится Творца и выполняет его заповеди для того, чтобы жили его дети, и чтобы он избежал наказания телесного или материального, денежного. То есть Творец определяет все мои наказания, все мои успехи, и я боюсь его. Но почему боюсь его? Потому что я хочу добиться успеха во всем, что есть у меня здесь. Переходим к следующей части урока.